есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Ну что же, у нас четверг, и Владимир Борисович Пастухов готов вас спасти. Это пастуховские четверги. Я Алексей Венедиктов из Москвы. Владимир Борисович, добрый вечер.
А я тут ослышался, добрый вечер. Готов спасти? Готов спасти всегда?
Нет.
Пасти. Или готов пасти. А пасти,
пасти,
да, то это как
пасти,
бы
да.
Это в крови.
Народа надо пасти, как известно, да. По Пушкину. Значит, смотрите, я только прежде, чем мы начнем эфир, я хочу сказать и передать огромное спасибо всем от Евгения Ройзмана. Удалось путем народного сбора собрать 3 200 000 долларов на лечение мальчика из Тюмени, и они завтра улетают в Эмираты, чтобы ему была сделана операция и так далее. Это вы, который, это правда вы, потому что Женя сказал, что после того, как я начал объявлять, я, Екатерина Шульман, был рывок в сборе денег, еще раз, 3 200 000, считайте, вы открыли дорогу жизни для этого мальчика Святослава из Тюмени, чем я вас всех и поздравляю. И в наши темные времена, оказывается, мы совсем не лишние на этой земле своими трудовыми копейками, рублями, динарами, франками, не знаю, чем еще, долларами, евро и так далее. 3 200 000 долларов за неделю. Вот так, Владимир Борисович, когда говорят о черствости и так далее. Так что спасибо, это очень большое спасибо, в том числе зрителям «Живого гвоздя», потому что Женя уверен, что вот мы здесь с вами этому весьма способствовали, он это знает. И поэтому я начну с вопроса вот какого. Вынужден был уехать, эмигрировать из страны один из самых известных детских педиатров России, Сергей Бутрей, который давал когда-то в июне интервью Кате Гордеевой, признанный иностранным агентом, что-то там сказал, его посадили в спецприемник на 10 дней, и в спецприемнике его предупредили, что этим не кончится. Это детский врач, очень популярный, его, значит, ВКонтакте и где-то еще сотни тысяч людей, он писал о детских болезнях, он педиатр. И вот он покинул Россию, и такое впечатление, а кто будет ваших детей лечить, хочется спросить у тех, кто принимал такое решение. Что вы думаете по этому поводу, Владимир Борисович?
Ну, это так многовекторное размышление, я должен сказать. Ну, во-первых, есть традиция русской власти. И в этой традиции они не рассуждают вот в той логике, в которой вы сейчас сказали, кто будет ваших детей лечить. Они считают, что бабы новых нарожают. Понимаете, во-первых, не обязательно лечить детей. Надо повышать рождаемость. Во-вторых, не обязательно учить врачей. Одни уедут, другие приедут. В этом смысле русская власть, она всегда была расходной такой, понимаете. Мало кто задумывался, кто будет там отбивать атаки немцев, когда сожрали всех генералов, строить там самолеты, когда сожрали всех конструкторов. Собственно, ну да, каких-то потом выпустили, каких-то заставили работать шарашки, ну, будут педиатры и шарашки. Будет онлайн-консультация, понимаете, так, на самом деле нормально, сейчас же Zoom есть, сейчас даже проще, то есть будет педиатр сидеть в больнице, ему Zoom установит каких-то отдельных детей, он будет по Zoom консультировать. Я думаю, что до этого тоже может дойти.
То есть, там, расходная там, власть, да?
Расходная власть, да. То есть там нет этой проблемы. Там нет этой проблемы, мы ее часто преувеличиваем. Мы вообще, как люди сами творческие, но мы себя считаем творческими и бережно относимся к тем, кого тоже считаем творческими. И поэтому считаем, что вот каждая такая творческая личность, она индивидуальна и неповторима. А проблема в том, что в России отношение к людям серийное, конвейерное. Угу. А власть не признает вот этого штучного товара, что одну деталь нельзя заменить другой. Да на конвейере всех можно заменить. Поэтому нет вот этого ощущения проблемы, катастрофы, что, ну, тем более врач, педиатр, если бы он был конструктором кинжалов,
Ну, помним, там, что кинжал – это сверхзвуковая ракета.
Да, да.
Не кинжал, там... в смысле, не кинжал.
Да-да-да. Ну, в смысле, да, каким-то овецом лучше, да, там, ядерщиком уже на худой конец. То там бы отношение было другое. Второе. Это понятно, на этом больше задерживаться не буду. Дальше есть тут два аспекта. Как это интерпретировать? То есть это можно интерпретировать облегченно. Ну, в версии «лес рубят, щепки летят».
Ничего себе облегченно. Это с вами тут облегченно не садись. Да.
Да, да, да. Это облегченно, на самом деле. Это хороший ответ. Это хорошая версия.
Угу.
Понимаете, это хорошая версия. Угу. Почему? Потому что, ну, скажем, ну, в принципе, да, сейчас идет такой наезд, мандраж определенный, соответственно, гиперреакция, особая зона чувствительности власти в момент избирательной этой всей кампании. И там, условно говоря, ну, всегда же это же оценочные суждения. Где-то недобдели, где-то перебдели. Кто-то наехал. То есть решили зачистить площадку общественного мнения, наехали на блогеров. Наезд был такой системный. Лишили доходов. Очевидно, что их выдавливают. Но решили поддавить еще и таким образом, что ну, Екатерина Гордеева на самом деле в некотором смысле выдающаяся делала работу. Тут я не могу быть лицом беспристрастным, потому что у меня с начала войны там сформировался, ну, естественно, какой-то пул каналов, которые я слушаю сам. Ну, друзья, все слушали, тут не оригинально, я его раньше слушал, сейчас слушаю. А вот Екатерину Гордееву я особо как-то открыл после начала войны. Почему? Потому что у нее особая ниша была. Понимаете, у нее была вот эта особая ниша инженеров человеческих душ. И это мне было гораздо более интересно, потому что были вот абсолютно знаковые для меня интервью. Например, ее интервью с Генисом. Оно было абсолютно знаковое, понимаете? При том, что оно было там не настолько политичным. Я уже не говорю, там были другие интервью, они были еще более политичные. Ну, даже вот это. И поэтому понятно, что здесь решили по отношению к ней такой вот двойной удар. То есть экономически поджали, ну и подергали людей, которые к ней приходили, чтобы уже дать ей совсем понять, что ее деятельность сейчас неуместна. И можно сказать, что ну, там перебрали... То есть перешли...
Детским врачом-педиатром.
Да, детским врачом-педиатром. Там, тем более мы видели обыск у другого детского врача-педиатра, может быть, менее известной женщины, там, пожилой, которую там за какой-то лайк, дизлайк перерыли всю квартиру. Но там все-таки решили перед выборами уж совсем ее не конопатить. Поэтому так просто, ну просто так, 67 лет устроили ей бардачок такой в квартире. Ну ладно, живи. А потом решили, что не надо уж всех таких врачей пугать, и из зубов выпустили редкость. Это легкая версия. Это типа так было, так будет, и так будет ну, с некоторым нарастанием. Я в эту версию не верю.
Так, долго рассказ. Нормально, да? Это я обращаюсь к зрителям. Да? Нормально, он рассказывает, вам рассказывает. Раз он говорит, я в эту версию не верю.
А верю в версию такую, что это абсолютно целенаправленный удар по европейски ориентированной культурной элите.
Простите, да.
Я считаю, что, вот мы все считаем, что власть у нас такая вот, она трясется, такая нервительная, все нервительная, и все, что боится своей тети, поэтому как бы репрессируют каждую тень. А у меня такое ощущение, что там очень существенно, что она вполне себе уверенная
так.
И одержима разными такими преобразовательскими идеями. И среди этих идей у нее действительно есть такой гигантский проект. Это выведение нового человека.
А, это то, что поручил якобы Путин Мишустину и Кириенко.
Да, да, ну то есть как бы да. То есть это выведение некого нового человека.
У нас был уже человек-советикус.
Человек-советикус, да. Он нам нужен точно такой же, но с перламутровыми пуговицами.
Да. Понимаете? И с крыльями, да.
Да, почему? Потому что там чего? Ну, это на самом деле такая старая идея. Нам нужен советский человек без коммунизма.
Ну да.
И его надо вывести, его надо восстановить. А для этого нужно что? Во-первых, надо подавить все альтернативные там, культурные площадки. Поэтому я считаю, что идет наступление на выдавливание во всех профессиональных сферах людей, которые придерживаются, скажем так, рационально-европейского типа мышления. Причем, на самом деле, я не могу сказать, что это такая безумная идея. Почему? Потому что, к счастью для них, к несчастью для России, но к счастью для них, тут есть такой вот зазор. Понимаете, как показала Россия, в России можно быть абсолютно классным профессионалом в какой-нибудь узкотехнической, ну, медицинтура, техника, то есть в узко такой специфической сфере, и при этом быть абсолютным гуманитарным инфантилом.
Так.
Я много лет пытаюсь написать статью «Гуманитарная катастрофа».
И что вам мешает?
У меня есть такое красивое название, видите?
А что вам мешает? Мешает-то что вам? Кто вам мешает?
Темы какие-то подбрасывают. То выборы, то война, то еще что-то.
Да,
безобразие. Что такое гуманитарная катастрофа? Я собирался писать вовсе не о катастрофе, это бедности, стихийные бедствия и так далее. Я собирался писать о катастрофе гуманитарного взгляда на жизнь, гуманитарного знания, гуманитарного мышления.
Вот что писать, тут повернуться, и все видно.
Да, то есть проблема в том, что меня лично окружает, вот даже меня лично здесь. И это касается не только власти. Понимаете, я вам по пальцам, слушайте, давайте, как говорится, без перехода на личности, мы с вами можем сами вот сейчас оглянуться кругом, и вокруг нас очень много приятных людей с правильными взглядами, но которые абсолютно лишены гуманитарного чувства. Что такое гуманитарное знание? Это такой вот особый взгляд на общество, на человека, который не сводит человека к какому-то рационально-техническому продукту, который понимает, что человек иррационален, что человек наделен волей, сознанием, чувствами, что это такой сложный музыкальный инструмент, а не компьютер.
Это я вам противоречу, с чего мы начали программу, что зрители «Живого гвоздя» и другие за неделю собрали более 3 миллионов долларов на лечение
опять
незнакомого
это не
мальчика.
Про не путайте. На букву «Г» много чего начинается. Я не про гуманизм.
А.
Понимаете?
Но это же эмпатия по отношению к чужому
человеку.
Нет, это
я сейчас не об этом. Я сейчас совершенно об этом. Я о восприятии окружающего мира во всей его сложности, вот в палитре сложности. Это сейчас речь идет исключительно о когнитивной функции, понимаете? Вот мы все, вот слово есть такое «гуманитарий».
Да, есть такое.
Да, оно такое, вот в принципе, никому не нужно. Что такое гуманитарий? Гуманитарий – это человек, который чувствует течение истории, понимает сложность организации. Что такое негуманитарий? Негуманитарий – это человек, который пришел и говорит, ну, это все понятно. Что такое общество? Это механизм. Что такое человек? Это организм. Понимаете? Это все очень просто. То есть все просто, понимаете? И вот
вы еще скажите, что не все однозначно.
Во. Совершенно верно.
Я попал. Я попал. Я выстрелил и попал.
Да. Да. Знаете, у меня с молодости всегда была проблема. Ну, в общении, ну, когда компании были тоже там. Девушки, я ухаживал, мне кто-то нравился. Ну,
так, Юля рядом, тихо. Тихо, Юля рядом.
Она в курсе. Она оказалась первой, которая этого не сказала. И стала сразу женой.
То есть вам фраза, повезло, основная, мне которая, тоже.
Да, фраза, да. Которую я всегда слышал, говорит, ты можешь быть проще?
О, да все вот. Говорят и пишут. Вот я вижу, пишут, вы
да,
пишите.
Да, вы можете быть проще, да.
Да, можете быть проще, Владимир Борисович,
да. Да, вот.
Можете
ответ,
или нет?
Ответ нет.
Ах,
да, потому что я гуманитарий, потому что это все диалектика. Это... Так вот, у нас очень много людей, которые на самом деле могут великолепные ракеты строгать, а при этом, условно говоря, их любимцем и героем будет всегда Жириновский, понимаете? Они скажут, ну... И вот ты сидишь с человеком, и он гений в своей области, абсолютно свой гений. Но если ты спросишь, вот, ну какой политик? Ну, один был классный мужик, это Жириновский. Понимаете, почему? Потому что человек гений, но прямо вот в этой части он привык смотреть на мир просто. Вот ему это так нравится.
Ну, понятно.
Да.
И кстати, вот, между прочим, однажды Владимир Владимирович Путин, знаете такого, да? Он сказал,
Это философ?
Можно и так. Есть у него философия. Он сказал, что была такая дискуссия там за столом, и он сказал, что вы не понимаете, обычно простое решение самое эффективное, сказал он. Надо начинать с того, что надо упрощать выражение.
Да, да, абсолютно. Так вот, смотрите, в чем проблема? Проблема в том, что на коротких дистанциях простые решения эффективны. И в этом они правы. И они могут действительно отрезать людей с рефлексией, вот этой европейской рефлексией.
Так и сделают.
Да, и оставить людей с нормальным мифологическим сознанием. То есть нормальное мифологическое сознание, где человек живет на своей фабрике грез, и этой фабрикой грез очень легко управлять. А всех остальных они очистят. И это не значит, что вот они, это пройдет катастрофа, все умные люди съедут. Нет. В том-то и дело, что останутся прекрасные врачи. Но те, которые не задумываются, великолепные конструктора ракет, но те, которые не задумываются, замечательные там биологи, но те, которые не задумываются.
Может, это хорошо? Нигде. Так может,
они
это
считают,
хорошо?
Что, они считают, что да. Только просто потом это государство зайдет в тупик и окажется в какой-то заднице. Потому что никто не задумывался. Все скажут, как же мы не задумывались-то? Ой, и произойдет революция. Там, но это будет расплата. Но пока расплата не наступит, очень удобно. Поэтому они сейчас хотят вот эту всю рефлексирующую публику убрать и произвести культурную революцию для того, чтобы очиститься от этого элемента. И поэтому вот этот наезд сейчас на профессиональное сообщество, он не остановится, с моей точки зрения, никакими выборами. Не будет зависеть от того, боятся они, не боятся, хорошо или плохо, сильны протестные настроения, не сильны протестные настроения, выстраиваются очереди за Надеждиным, Дованковым, Навальным или не выстраиваются. Почему? Потому что это не связано, это не оборонительная позиция. Вот как сказал, лес рубят, щепки летят. Это оборонительная позиция. Да. А я считаю, что у них они в наступательной позиции. Они форматируют общество и отправляются от чуждого им элемента. А что такое чуждый им элемент? Это человек рефлексирующий. Это человек рефлексирующий.
Скептический.
Скептический. Вот от этого скептического элемента они будут нещадно избавляться. И неважно, какие у него заслуги. Врач, вот, инженер, кто. И спастись можно будет только что. Имитировать, что ты неумный. Вот имитация глупости – это будет сейчас защитная реакция общества.
О, как! Страна швейков.
Да.
Бравых солдатов швейков. Да?
Думаю, что да. Ну, то есть,
ну давайте над этим…
Все технологии-то не нами придуманы, естественно, ну, и да. Формы защиты тоже не нами будут придуманы.
Ну, давайте здесь возьмем паузу и подумаем над этим. Я напоминаю, Владимир Пастухов в эфире на «Пастуховских четвергах». Лайки не забывайте ставить. Вы что-то обленились совсем. Забыли, наверное, да, допустим. Потрясены, я бы сказал. Встряхнитесь и поставьте лайк.
Можно это так сказать, да.
Да, это позволит это интервью Владимира Пастухова распространяться более легко, скажем так, не забывайте. Давайте поговорим о французском президенте. Есть некое... Вот сейчас, прямо сейчас он обращается к своим согражданам, это уникальный случай, по двум главным телеканалам страны по поводу своей позиции по Украине. Как известно, президент Макрон занял позицию о том, что я не исключаю никаких красных линий, возможно, использование сухопутных войск французских на территории Украины. И еще добавлю, может быть, вы не знаете, 14 февраля, месяц назад, когда он там вручал орден почетного легиона одному из своих соратников, он некоторым гостям сказал, что я думаю, что в этом году мне придется посылать парней в Одессу. Дословно. И это утекло. Естественно, может, он это хотел. И вот, ну,
температуру не мерили?
Смотрите, он начинал как голубь, и его, значит, сношали все политические силы, что он хочет договориться с Путиным, что звонит Путина, пытается уговорить Путина. И это был весь первый год военных действий, весь 22-й год. Сейчас он главный ястреб в Европе, из глав государств. И когда там ему отвечает, ну, Медведев о том, что если у вас нет красных линий, то и у нас нет красных линий, он от этого отмахивается и продолжает говорить, что да, я не исключаю, что французские вооруженные силы, и даже начал собирать коалицию из тех стран, которые могут направить свои вооруженных людей на территорию Украины. Можете мне объяснить, как вам кажется, трансформация господина Макрона? Почему? Вот из голубя, самого голубя, голубиного голубей Шольца, в ястребы самых пернатых, ястребиных больше, чем Байден.
Смотрите, мы ровно неделю назад с вами уже эту тему начали. Поэтому
мы начали, мы только начали.
Да, начали. Поэтому,
но я не знал про Одессу. Я не знал про Одессу.
Да. Одесса, мама, все, конечно, меняет. Я коротко скажу, пересказ предыдущей серии, он коротко сводится к следующему. Макрон, как и все, ищет решение. Он понимает, что вот это вот постоянный разговор о красных линиях постепенно заводит в тупик. И что трамповская вот эта вот позиция создания стратегической неопределенности, но тогда это реальная потребность. И поэтому он сейчас включает риторику, которая как минимум создает то, что в переговорных процессах называется leverage. Ну, то есть, вот ты не можешь вести переговоры из слабой позиции. Например, там ты ведешь переговоры какие-то, и ты не можешь там сказать, я пойду с вами судиться. Ну, то есть, скажи, если ты не пойдешь дальше судиться, значит, ты уже проиграл. Или ты заранее скажешь, я буду с вами судиться там. Но если ты уже сказал...
Владимир Борисович, потерял мысль я.
Да, потерял. То есть, смотри, ты не можешь создавать в переговорной позиции, когда ты слишком определенен, то
радикален.
Ты уже проигрываешь. Радикален. То есть, другая сторона должна все время гадать, что у тебя там, какие возможности. Есть или нет, второй вопрос. То есть, это на самом деле правильный подход. И Запад, на самом деле, на протяжении 2 лет, он был очень рационален с Путиным. Он разговаривал на самом деле с людьми, скажем так, в подвижном психологическом состоянии, мягко это назову, но при этом он пытался разговаривать так, как с нормальными. Вот там красные линии, вот это мы столько мы вешаем в граммах здесь, вот на 70 метров мы сейчас даем ракеты, на 70 километров, а вот на 120 мы еще подумаем, а 300, а потом нет. Ну, вы знаете, вот в этой ситуации мы на 120 даем, на 300 подумаем, 500 никогда в жизни, и вот это вот красная черта, и это все не работало. И сейчас я думаю, что Макрон просто первый, что здесь я уверен, что это то, куда мы движемся. То есть будет выравниваться ситуация. То есть до этого только в Кремле считали возможным разыгрывать абсолютных психов из себя. А сейчас там сколько членов Евросоюза? Представляете?
27.
Один псих против 25.
Угу.
Ну, просто количество возьмут. Понимаете, каждый будет разыгрывать из себя психа. Это на самом деле разумно, это в некоторой степени заставит Кремль задуматься, потому что никогда не знаешь, ну, в принципе, Макрон не похож там на человека, который это сделает, но ведь говорит, понимаете, Бог его знает, что у него мозг. То есть это нормальная ситуация. Теперь второе, то есть совершенно очевидно, что Макрон пытается нащупать какие-то скрытые тренды общественного мнения.
О, подождите, деле... смотрите, Владимир Борисович.
Вот да, это не, его... вот я на поверхности
да.
сейчас
да.
идет прямо противоположный тренд.
То есть даже во, Франции 68% против, 21% за, а союзники, главные союзники США, Германия, Великобритания говорят нет.
Смотрите, проблема состоит в том, что общественное мнение – штука совершенно подвижная.
Ну, это понятно.
И вполне возможно, что он рассчитывает на какие-то события, которые могут резко менять отношение людей к тому или иному вопросу. И он как бы заранее триггерит то, что сегодня является, скажем, придонным течением.
Зачем ему это, я пытаюсь понять. Ему осталось 2,5 года, и он не может переизбираться. Все, это его последний срок президентский.
То есть вполне возможно, что человек задумывается о том, чтобы войти в историю. Может быть, он задумывается о том, что он хочет войти в историю главой альянса, победившего Путина. Такое тоже возможно. Такая форма сумасшествия тоже возможна. Понимаете, именно тем более, потому что ему не надо переизбираться. Именно потому, что ему не надо переизбираться. Потому что если ему надо было переизбираться, он бы считал текущие тренды.
Ну да.
А он как бы ориентирован на... Нехорошо говорить. Человек, которому не надо переизбираться, ориентируется уже исключительно на собственный некролог.
Ну, а как хорошо у нас с Владимиром Владимировичем, он не ориентируется на собственный некролог, ему надо переизбираться.
Он давно ориентируется исключительно только вообще на него и больше ни на что. То есть, потому что у него фактически положение пожизненного монарха, поэтому он, в этом вся и проблема, что он уже давно ориентируется исключительно на запись в учебнике Мединского. Он почему-то думает, что учебник Мединского все-таки переживет.
Смешно. Скажите мне, пожалуйста, Владимир Борисович, мы с вами как бы об этих выборах договорились не говорить, не будем. А я так понял, вы не идете голосовать.
Да нет, господи, посмотрите на меня. Я похож на человека? Я не голосую, наверное... Ну вот меня Боря поймал один раз, но я все равно не голосовал. Я на участке был, когда Боре 16 лет исполнилось, но я его просто на экскурсию отводил, но не голосовал. Все. Поэтому за Горбачева последний раз.
Господи. А скажите мне, пожалуйста, вот что вас может удивить в результатах подсчета голосов? Вот так, удивить. Чтобы не говорить о процедуре.
Это просто удивительно.
Я его поймал. Видели,
Вы не понимаете, мы вчера... Я у родителей заходил, они у меня как бы наискосок, может сказать, от дверей, и вдруг не знаю почему, видимо, предчувствуя ваш вопрос, сели рассуждать, сколько будет написано по итогам. Значит, я очень оптимистично сказал где-то 76-77.
Это пессимистично.
Да, значит, папа сказал 80.
Более оптимистично.
Девушка, которая с нами это обсуждала, замечательно, она сказала 82. А мама долго думала, сказала 70. Сказала, мама, если это будет 70...
Мама проиграла в казино.
Да, да, то все. Да. То есть вот как бы... Но она такая вот...
Маму в казино не пускайте.
Да,
абсолютно. Что вас может удивить, если вы приблизительно... Какая разница, 76 или 80?
Меня удивит, если они поставят 70-75, что на самом деле им позволит сохранить лицо и показать, что они хоть немного там...
Нет, вы хотите сказать, что Путин должен был потерять? Он набрал 76,5 на прошлых выборах.
Вот я и говорю, что вот если...
Вы хотите, что он должен потерять?
Если останется вокруг этого, там даже хотя бы 75-76, я скажу, что ребята еще сохранили определенное чувство меры, и в этом смысле они как бы играют, но не заигрываются. А вот если пойдет 80-82 в условиях войны туда... Ну, я скажу, что все, да. Тихо шинами шурша, крыша едет не спеша.
Так что удивит-то? Вы же уклонились.
Удивит то, что они сохранили вот в этом рисовании определенный контроль над эмоциями.
Понятно. А скажите мне, пожалуйста, что вас может удивить в последствиях этого голосования? Как следствие? Наступившее после, понимаете, это гораздо интереснее.
Мои все мысли, они сейчас не в голосовании, естественно, там меня ничего удивить не может. Они, конечно, в последствиях.
Вот.
Меня будет интересовать борьба партии кривлёвских, конечно, переназначение правительства. То есть я буду сильно удивлен двум вещам. Если уйдет Мишустин, если уйдет Кириенко.
Объясните мне, почему вас это удивит.
Предположим, потому что они эффективны, при всем при том. Они эффективны.
Для Путина. Для Путина.
Для Путина, да, эффективны. Но при этом они пугают окружение, и растет, собственно говоря, именно сопротивление такого специфического сорта. То есть сейчас они никому не мешают, но они мешают как потенциальные такие игроки, которые, не дай бог, что случилось, но все под Богом ходят на самом деле.
Ну да.
Даже Путин, который Бог, но он все равно ходит под каким-то другим Богом.
Другим Богом, да.
Да. А то, понимаете, там дальше возникает вопрос, что удельный вес любого, кто сегодня рядом с Путиным, он резко изменится. Чей-то удельный вес просто схлопнется до каких-то микрограммов, а чей-то раздуется до веса слона. И вот это людей, на самом деле, думающих, оно все равно настораживает. Помните, люди не думать об этом не могут. То есть не то, чтобы я был профессором Соловьем, но, тем не менее, не думать об этом невозможно, и жизнь идет. Я хочу сказать такую смешную вещь. Я когда-то посмотрел, там, сколько лет было Брежневу, когда он уже впал в такое достаточно тяжелое, как мы помним, ментальное состояние. Вдруг понял, 76 лет там.
Он умер в 76 лет.
Да, ну то есть он уже был в таком... это всего. То есть, понимаете, вот эти вот движения... весь этот самый период, я еще помню Брежнева, вот он с Никсоном встречается, да это остроумнейший мужик.
Все у него... 72-й год, да.
Да. То есть это же реально... Вот сейчас я еще стал пересматривать, сейчас смотрю, слушайте, что мы там о нем не говорили, вся эта анекдотичность, но это же анекдотичность последних лет, то есть когда он реально впал в маразм. Еще за шаг до этого, это был очень интересный человек, очень непростой, очень непростой.
Знаете, я не буду отнимать время, но я с вами поспорю. Я читал стенограмму заседаний 81-го года, когда обсуждался вопрос о возможности введения войск в Польшу, и там Леонид Ильич раздражается длинными монологами, что это кто себе позволяет такое говорить? Вам что, Афганистана мало? Это что себе маршал Куликов позволяет? Нет, никаких тут войск в Польше? Тут нет маразма, нет.
Давайте так. И
политического маразма нет.
Политического нет, да, конечно, да. Но в бытовом тяжело.
А в бытовом, в бытовом тяжело.
Тут не о чем спорить, потому что и вы, и я понимаем одно и то же. Он был непростой, сложной, умной, по-своему моральной, в рамках той системы личностью. И сейчас это другая оценка. Он умер 76 лет, и уже Путин, скажем так, не Обама по возрасту.
Путин не Обама.
Не Обама. Поэтому, если сейчас, несмотря на то, что я считаю, что и Кириенко, и Мишустин фантастически эффективны для Путина, и, по крайней мере, один из них точно обеспечил во время войны вот этот фазовый переход и стабильность, но если внутренняя борьба приведет к тому, что они потеряют на вот этом... Вот единственное, чем выборы же интересно, это всегда, при всем при том, момент тектонического сдвига бюрократического. Если они потеряют свои позиции, я буду очень сильно удивлен, и это меня заставит задуматься.
Угу. То есть вы смотрите на возможные кадровые изменения?
Да, конечно.
Да.
То есть меня все самое интересное начнется в апреле месяце и будет продолжаться где-то до конца мая.
Я просто напомню нашим зрителям, что уже в расписании Государственной Думы стоит дата утверждения нового председателя правительства 8 мая, накануне 9 мая. 7-го инаугурация, 8-го утверждения нового председателя. Там, моментальное, я бы сказал. Что, скорее всего, говорит о Мишустине, конечно. Так кажется. Но если на деньги поспорить, то о Мишустине.
Конечно, да. Поэтому вы меня спросили, буду ли я удивлен. Да, если там окажется не Мишустин, я тогда начну какие-то разные сценарии второго и третьего порядка рассматривать.
Да, я понимаю. Вы начали говорить о возрастном факторе, но я, когда смотрю на двух кандидатов в президенты в Соединенных Штатах Америки, я все-таки с трудом понимаю, почему, я не знаю американское общество, может, я вообще не понимаю, почему в обоих партиях они двигают возрастных кандидатов, таких, которые могут сойти с ума на следующем сроке. Что Трамп, что Байден.
Ну, это как раз легко объяснимо.
Объясняйте легко, а я не знаю.
Первое. Безусловно, это проявление общего кризиса политической системы и в значительной степени демографического кризиса Америки. Потому что, ну, то есть, смотрите, что вообще происходит. Но Америка и вообще Запад, они очень существенно сдвигаются вот в это такое геронтологическое несколько болото, где сроки жизни увеличились, люди в элите живут дольше, не происходит дробления капиталов, то есть вот в этих вот банкирских и прочих семьях, то есть народ начинает доживать до 100 лет, соответственно, ну, понимаете, вот это лицо грустное принца Чарльза, который там молодой,
ну, да,
в 70 лет, это сейчас лицо Запада. То есть это серьезная проблема. Смотрите, вообще социальный лифт для вообще для любой молодежи, почему вы решили начать только с политики, социальный лифт для молодежи, он сейчас резко на Западе заметился, что и создает еще одну очень мощную линию напряжения. То же самое происходит в академической среде.
Но подождите, я не помню таких старцев в европейских лидерах, и Макрон не стар, и Шольц не стар, и Сунок не стар.
Но в Америке, вот в Америке вот это существенно сейчас острее. Теперь второе. Из-за разделенности вот этой вот, мы реально понимаем, что ну, в Америке есть свои специфические причины для кризиса. С моей точки совершенно очевидная, поскольку Америка сейчас испытывает только сейчас по-настоящему последствия распада СССР. Понимаете, когда люди играют в такую игру, как перетягивание каната, всегда побеждает тот, кто первый отпустил канат.
Ну да.
Владимир, да, мы сегодня забываем, что те, кто его тянули в другую команду, она падает тоже. Вот так это устроено, что когда одни отпустили, они считаются проигравшими, но при этом падают и те, и другие. Так вот сейчас Америка падает. Именно потому, что с разрушением СССР, а еще больше с тем, что это пошло по сценариям 90-х годов, то есть возникла вот эта ситуация, когда Америка осталась на какой-то период времени единственной супердержавой в мире, на которую легли функции мирового полицейского, мирового смотрящего и так далее. И это все привело, на мой взгляд, к довольно глубокому кризису этой системы. Вообще, если бы они были, могли смотреть там далеко вперед и были с ними пядей во лбу, они были обязаны в 90-е годы любой ценой быстро способствовать воссозданию России как ну, некого такого спарринг-партнера, способного серьезно...
Ну, это уже прошло, ну, Владимир Борисович.
Это уже прошло, да, этого не произошло, да. Я сказал, если бы до кобы,
да,
росли не ядовитые в Подмосковье, да, то да, тогда бы, конечно. Да, но проблема в том, что этого не произошло, и с моей точки зрения Америка испытывает политический кризис определенный, и этот кризис связан с тем, что роль, которая для нее выплыла, она оказалась токсичной такой. И дальше вот этот политический кризис привел к тому, что общество разделилось на две части, которые бодаются, соответственно, появилось вот это противостояние Трампа как выразителя интересов почти половины американцев, который сам себе партия, тут уже забыли про...
Он сам, ну да, партия. Согласился, ну да.
Да. И дальше, ну да, получилось так, что демократы оказались зажаты. Потому что они не могут никого выставить сейчас на ходу против Трампа, кроме Байдена.
Ну, да.
Потому что Байден действующий президент. А Байден такой, какой он есть. И вот это просто ситуативная такая пауза в эволюции политической системы, которая, с моей точки зрения, только на эти выборы. Если как бы дальше Америка переживет, думаю, что следующие выборы, соответственно, 28-го года, это Ой. Будет период, ну, то есть, если доживем, все там не будет,
да,
и так далее. Все оговорки, все дисклеймеры сделал, но так, совершенно очевидно, что это будет резкое абсолютное омоложение и там, и, скорее всего, и гендерно, возможно, мы увидим все-таки молодую женщину президентом Америки. То есть это сейчас вот ситуативная абсолютная вещь, в основе которой лежит три уровня кризиса и конкретная ситуация, связанная с Трампом.
Может быть, последняя большая тема. Мы, конечно, с вами не экономисты, но я, поскольку на этой неделе там ездил и в самолетах, и в поездах, и было время, и в гостинице было время много читать, я посмотрел на состояние экономики что России и Украины, и что-то мне заплахело. Потому что мы говорим «война ресурсов». Понятно, что у Украины очень много внешних ресурсов, они практически неисчерпаемы. Да и ресурсы России так, с учетом внешних обстоятельств, тоже неисчерпаемы, грубо говоря. И вдруг я понимаю, что на самом деле рассыпается. Дырка затыкательства происходит и там, и там. И как долго это может продолжаться, большой вопрос.
Ну, смотрите, мы здесь можем, поскольку не экономисты, только вот да. На ощущения, ну, понимаете.
Ну, не просто ощущения, мы читаем экономистов же с вами, да, мы видим.
Ну, да, разные планы. Я, кстати, больше вот не на экономистов, я билетристику читаю там, как бы, слушайте, у меня...
Стихи.
Да, Яндекс, Дзен, у меня подборки там всего. Дзен. И причем, да, я через этот Дзен все вижу, как в обратном зеркале. Это очень что получается. Понимаете, вот если тебе пришло 150 статей о выдающихся успехах в испытании МС-21 и Суперджет 100, и они назойливо идут все в подряд, это значит, что совестроение у нас полное.
Да-да-да, конечно, это обычная
история. Понимаете, то есть я сразу ориентируюсь, где надо рыться глубже. Потому что как только я слышу, что российские ученые нашли гениальный метод... создание композитных материалов, я напрягаюсь, лезу дальше и нахожу, что МС-21 не смог пройти сертификацию, потому что оказалось, что с переходом на российские композитные материалы он стал весить там на сколько-то тонн больше, в результате летает он на несколько тысяч километров меньше и так далее. Понимаете? То есть все надо... Тут все как по Райкину, понимаете? Это очень помогает. То есть, понимаете, если понять алгоритму, то не нужно никакой разведки. Зря людей сажают, понимаете? Да, настоящий разведчик просто должен читать Дзен и переворачивать его в нужную сторону.
Поэтому... Мы читаем справа налево, да.
Да, совершенно. Да. Так вот, мое ощущение следующее, что у России есть такое уникальное время, приблизительно года 2-2.5-3, когда Путину надо заканчивать эту войну.
Военные действия.
Военные действия, да.
И да, будем точны, да.
Либо побеждать, либо каким-то образом договариваться. Потому что то, что я сейчас называю, это уникальное плато стабильности, в первую очередь экономической, но и технологической, да, которое достаточно конечно, потому что оно продолжаться вечно не может. То есть оно обусловлено несколькими факторами. Умелым сочетанием, скажем так, государственной диктатуры все-таки с экономическим правым либерализмом, а второе, недооцененным человеческим и техническим капиталом, который нам достался от СССР, то есть, и третье, собственно говоря, возможность еще пару лет попаразитировать, пока кризис в Китае собственный не приведет к тому, что им будет сильно не до помощи России. И вот все эти факторы, они так или иначе, они оказались мощны. Мы абсолютно все почти ошиблись, кроме Мишустина, в оценке, то есть нам казалось, что, вот мне лично казалось, что этого хватит года на полтора, сейчас я понимаю, что хватит существенно больше раза в два, то есть на 3.5-4, но это не меняет сути, это конечно. И дальше второе, мы два года Запад потратил впустую.
Впустую.
С точки зрения... разворачивание своей экономики в сторону военного производства абсолютно впустую. То есть они должны были это все просчитать, и они должны были вот то, что они начинают только делать сейчас, они должны были это начинать делать, ну, где-то вот с июня 2022 года уже. Хорошо, с осени, когда стало понятно, что, да, вот санкции просто, детские санкции, детский мат Путину не поставишь. Это такая нормальная ошибка. Все, которые все люди, которые начинают с России, почему начинают с того, что им можно поставить детский мат? История все время учит, что это не получается. Но все равно все начинают с этого. Все посчитали, что вот мы сейчас напугаем ежика голыми санкциями, и как бы все будет хорошо. Оно так не сработало. Надо было идти на следующий уровень компьютерной игры. Надо было говорить, что да, это нам будет стоить какого-то количества ВВП, и осуществляется переход, шаг вперед, но на самом деле два шага назад в военной экономике.
Владимир Борисович, вы просто считаете, что 27 стран ЕС – это 27 маленьких Путинов, потому что когда принимаются бюджеты, депутаты говорят, вы что? Вы охренели?
Значит, именно поэтому я все понимаю, но это не отменяет того, что они сделали ошибку. Причины, по которой они не разродились правильным решением, меня волнует в меньшую сторону. Я думаю, что сейчас решение будет приниматься не ЕС каким-то, все по боку, ЕС по боку. Сейчас главное, что эти решения будут приняты в пятерке-шестерке основных стран вне всякого ЕС в рамках их суверенного законодательства. То есть Англия, Франция, Германия, возможно, Нидерланды, ну, в общем, на самом деле вынуждены будут выкрасить себя в цвета хаки. На это уйдет как раз где-то 2-2,5 года на разворачивание. Это все, что я слышу, я, в отличие от вас, ну, не был в Мюнхене, но у меня большие уши, мне многое рассказывают. Все, что я слышу, коридорные там обстановки, это разговоры о том, что Европа будет выкрашиваться в цвета хаки, и что холодная война – это на 10 лет, ну, как бы то, чего не избежать.
Холодная – это не горячая. И бюджет – это да. Потому что, вот смотрите, последние опросы сегодня. 53% немцев не поддерживают передачу ракет, даже через Великобританию, дальнобойных ракет для Украины. Сегодня опять было голосование в Бундестаге, при всех криках 190 депутатов были за передачу ракет, 490 против, 495, там, неважно. Да? То есть на самом деле они все время оборачиваются на избирателя. Да, посмотрите, что устраивают польские фермеры относительно, не только польские, венгерские, словацкие, румынские, болгарские относительно Украины.
Вы знаете, здесь не надо это недооценивать, безусловно, вы правы, но не надо это и переоценивать. Это связано с тем, что в последнее время никаких супер-пупер событий, то есть это трагедия для украинского и российского народов, но как бы люди, которые смотрят на это с дистанции там 2000 километров, они видят какое-то топтание там на месте, какую-то Ивановку взяли, Ивановку отдали. Ну, какие там подвижки сейчас происходят? Ну, 3 километра сюда, 4 километра сюда. И люди говорят, да нет, ну, это вообще как бы все надо прекращать, все бессмысленно.
Бессмысленно.
Да, да. А вот понимаете, что произойдет? Вот кто нам мешает? Вот стоит сейчас русская армия осуществить прорыв стратегический, тот, к которому так стремится? Вот тут все и поменяется. Тут люди поймут, что... И тогда уже, ну, то есть поздно будет, потому что за это будет заплачено жизнями, ну, тысяч украинцев, да, ну, и русских гибнет тоже много, но они как бы тут немного в другой позиции.
В счет для многих.
Да, для многих, да. Поэтому это очень подвижно все. Это очень подвижно, это имеет... Это вот как вы меня сейчас спросили про возрастной вот этот вот пузырь в Америке.
Да.
Есть ситуативные исторические причины. Так и здесь. То есть вот сам тот факт, что ничего реально с декабря 2022 года существенного за год, ничего существенного не произошло, и в общем идет топтание кровопролитное, это людей вот все привело вот к этому муду такому, что ну все бессмысленно, все ни к чему, не надо будить, там топчется их дела, они сами идиоты, пора заканчивать. Как только там начнется движение, это реакцию мы не просчитаем.
Последний вопрос, Владимир Борисович. Сегодня удивил Европейский парламент. Вот мы помним, как Европейский парламент практически единодушно аплодировал Юлии Навальной, да, ее речи, и голосовал резолюции, да, почти единодушно, там 22 против. Сегодня в пресс-релизе они заявили, Европарламент не будет наблюдать за этим избирательным процессом, выборами президента России, это я просто добавляю, и, следовательно, внимание, не будет комментировать, внимание, ни сам процесс, ни его результат. И тут и сел старик, что называется, подождите, но вы же там про легитимность, нелегитимность, вы же парламентарии, да, вы же вот, ну вот.
Не-не-не, ну это логичная позиция, я думаю, что она даже разумна.
Пресс-релиз, Европарламент, мы не будем комментировать это, да?
Да, я думаю, что, да, я скажу, это транзитная станция, все-таки, да, после убийства Навального оказалось, конечно, таким все-таки существенным фактором. При этом я скажу, что я никогда не был сторонником этой идеи, но она оказалась вот такой ценой пролоббирована. Идет, видимо, движение к тому, что очень многие представители российской оппозиции считают правильным. Это к идее непризнания результатов выборов в России.
То есть, это такое... просто прямое заявлено, да?
Да-да-да. То есть вот это вот не комментируем, это в том смысле, что уже читайте так. А что бы там ни написали, мы его не будем признавать. Но,
то хорошо, есть вы комментируете вместо Европарламента? Интересно.
Да. Я просто говорю, что понятно, траектория понятна. Траектория мне понятна. По всей видимости, значительная часть европейской политической элиты, европейского политического класса остановится на позициях непризнания результатов этих выборов.
Да нет никакой процедуры признания или непризнания. На мой взгляд, нет, процедуры очень... нет. Процедуры нет, что такое непризнание.
Абсолютно все воздух, пиар. Понимаете?
Это пиар, вы считаете?
Ну да, то есть это такая пощечина будет, но
так.
Да, какие-то послы там будут ходить. Ну, знаете, когда припечет, приедут к непризнанному, не припечет. Ну, то есть, понимаете, для меня это все, в общем, игры. Это все-таки игры для меня. Ну, потому что он есть, и от того, что мы его не замечаем, он не исчезнет.
Ну да, как дети, закроем глаза, да, и страх исчезнет.
Поэтому другой вопрос, что с точки зрения, ну, как бы реальной, ну, это действительно не выбор, это действительно он не выбран президент. Ну, то есть его придется признать, его нельзя признать президентом, но, потому что, извините, пожалуйста, у Марка Твена там в одной из моих любимых книг там пассажир вызывает капитана, бросает ему чашку, говорит, вы посмотрите, говорит, разве это кофе? Капитан такой спокойно отпивает, говорит, нет, конечно, это уже, наверное, это был бы ужасный кофе, но это вполне неплохой себе чай. Поэтому, ну, конечно, это абсолютно нелегитимный президент, но вполне себе нормальный абсолютный монарх.
Глава государства, скажем так, который принимает решения, с кем, да? Обсуждать, ну, скажем, обмен политзаключенными или обмен военнопленными.
Я бы ответил простым таким способом. Я не вижу разницы в степени легитимности председателя Си и Путина.
Ой, нифига себе сказал.
Я как-то не вижу, для меня как бы Си не видится более демократически избранным главой государства.
Ну, так, уважаемые наши китайские зрители, пожалуйста, вы это не забрасывайте Владимира Борисовича жидкими субстанциями. Он честно и наивно сказал про вашего председателя.
Да.
На всякий случай, знаете ли, их много. Вообще, в принципе, их много.
Слушайте, я вообще только сейчас подумал, что когда Толоконников, Алёхин и прочие придумывали название своей группы, то это была группа имени Российско-Китайской дружбы.
Ну ладно. Почему? Почему? Я не понял. Ну, уровень пусть... шутки не понял. Ну, и что?
Путин и Си, да, вот как бы.
Ой. Значит, мне нужно время, неделя, чтобы это обдумать.
Давайте.
Владимир Борисович Пастухов, спасибо большое. Я напоминаю нашим зрителям про лайки. Вы ленитесь, да? Вы Владимир Борисовича-то как-то должны поддерживать хотя бы лайками. И нас поддерживать... Да, забыл объявить. Мы тут это предприняли некоторые... как бы сказать, движение. В результате книга Владимира Борисовича будет переиздана, Пастухова Владимира Борисовича, и тоже будет на нашем shop.diletant.media дальше продаваться. Так что те, кто не успел, не надо плакать, рыдать, подождите немного, и снова в нашем shop.diletant.media появится книга Пастухова с его автографом. Я беспокоюсь по поводу вашей популярности, Владимир Борисович.
Слушайте, вы меня спрашивали, что меня может удивить в выборах,
да.
Но сейчас
да.
Вы меня потрясли. Да. Ну, автограф мой я обещаю.
О! Письмо. О! Вот. А буквально через 4 минуты Дмитрий Быков. Никто не расходится, а вы, напоминаю, заходите в shop.diletant.media и хватаете подарки, книги, пакет. Тем самым вы поддерживаете действие живого гвоздя. Всем пока.
Спасибо большое.